Сообщение Натальи Михайловны Кочергиной «Ангел благое молчание». Пожалуйста, Наталья Михайловна.
Стремление представить и отобразить облик величайшего учителя человечества Иисуса Христа вызвало к жизни множество его изображений. Сегодня мы расскажем об одном из них. В Откровении Иоанна Богослова сказано: «Господь Вседержитель был, есть и грядет». И эта тройственность бытия нашла свое отражение в иконах, посвященных Иисусу Христу. Большинство икон, таких как «Вседержитель», «Спас нерукотворный», «Эммануил», другие представляют Христа таким, каким Он был на земле. Образ «Спас в силах» отображает Его второе пришествие и относится таким образом к ипостаси «грядет». Что же касается Его предвечного бытия, то здесь нужно отметить одну из самых сокровенных и глубоких по своему значению икон «Ангел благое молчание». На ней Христос изображается ангелом, каким он был до воплощения. Древнейшее среди известных изображений Христа в образе ангела относится к VI веку. Впоследствии в искусстве Византии появляется целый ряд монументальных изображений, украсивших храмы. Они получили название «Ангел Великого Совета». Именно так звучит одно из сокровенных именований Христа. «Ангел Великого Совета» – это имя было заимствовано из книги ветхозаветного пророка Исаии, где сказано: «Велико совета ангел, тот, кто соделал известным Великий Совет, явленный от веков и неявленный другим родам». По учению святых отцов, Великий Предвечный Совет – это совет, совершающийся в небесном, невидимом мире. Именно на нем была предназначена искупительная жертва Христа. Образ Христа в виде ангела Великого Совета мы встречаем в целом ряде икон, в частности, в изображениях Святой Троицы. Христос выступает здесь как второе лицо Троицы и помещается в центре. Всем нам хорошо знаком исключительно вдохновенный и гармоничный образ Святой Живоначальной Троицы, созданный Андреем Рублевым. Среднего ангела он слегка возвысил над остальными и отличил его одеянием, присущим Христу, и склонил его главу в молчаливой соангельской беседе. Образ ангела Великого Совета, попав на русскую почву, получил наименование «Ангел благое молчание» или «Спас благое молчание». На этих иконах Спаситель изображается в облике крылатого, ангелоподобного отрока в царском одеянии со скрещенными руками, в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. Это единственное иконографическое изображение Христа, где его голову окружает восьмиугольный нимб. Красный цвет в нимбе знаменует божественность Творца. Синий, иногда черный или зеленый, его непостижимость, великую тайну. Такой нимб называется еще звездой предвечности и является атрибутом Бога Саваофа. Бог Саваоф – Бог сил ангельских. Образ Христа-ангела, облеченного в белые одежды, символизирующий свет чистоты и истины, великого духа, воплотившегося, чтобы взять на себя грехи мира, оказался особенно близок русскому народу. Появившись в храмах Руси в XIII-XIV веке, ангел «Благое молчание» впоследствии становится почти исключительно принадлежностью русского искусства. Особенно большое распространение этот образ получил в старообрядческой среде, как в иконах, написанных на дереве, так и в меднолитых образках. Весь его облик и особенно жест скрещенных у сердца рук выражает глубокое, жертвенное смирение перед лицом страданий и смерти. Большим почитанием икона «Благое молчание» пользовалась у монашества, служа примером подвига молчания и умственной молитвы. Псалмопевец Давид говорит: «Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих». Ему вторят знаменитые слова преподобного Исаака Сирина о том, что слова – суть орудия мира сего, а молчание есть тайна будущего века. «Тишина великого храма» – так пишет наш современник, священник Сергий Круглов. «Тишина не немая, но исполненная присутствие Духа, животворящая тишина, в какой Бог создавал мир. Именно для стяжания этой тишины от шума страстей собственного «я» уходили в леса и пустыни подвижники». Поистине вдохновенный гимн в прозе посвятил ангелу «Благое молчание» Николай Рерих в статье «Держава света». Он пишет: кто не восхищался пламенною тайной в образе огневого ангела? Кто не преклонялся перед всепроникающей вестью этого жданно-нежданного гостя? Он безмолвен, как сердце постигшее. В нем хранима нетленная красота в вечности безмолвного и кроткого духа. Он и хранит, и напутствует. И далее Николай Константинович приводит слова из известной на Руси книги «Зерцало великое». «Ангел есть неосязаемое, огневидное, пламеносное. Языка для слова и уха для слышания не требует. Без голоса и слышания подает един другому разума своя». И еще: мечтательное тело надевают ангелы для явления людям. «Кто же запечатлел ангела благое молчание?» – повествует Рерих. «Образ его – писем поморских. Но не только от полуночного моря тайна сия. В ней ясен и покрытый лик вестника Византии». И еще очень важное. «Запечатлен ангел молчания, — говорит Рерих, — тою же рукою и мыслью, что сложила образ Софии, премудрости Божией. Пламенны крылья устремленной Софии, пламенны же и крыла ангела благого молчания. Огненны кони Илью возносящие, все тот же огонь, агни всеведения и возношения, который проникает все сущее и перед которым слово не нужно». А вот перед нами старинная икона, в которой соединены вместе названные Рерихом сюжеты. Мы видим и ангела «Благое молчание», и Софию, премудрость Божию, и Илью, отрока. Четвертый образ – икона Божьей Матери Иверской. Таким образом, мы видим, что Рерих был отличным знатоком искусства древности, но главное, конечно, это то, что он касается духовной сути этих изображений. Он как бы приоткрывает завесу над тайной их появления. Он говорит: «И премудрость Божия мчится на коне огненном, и ангел благое молчание тоже непременно огненный». Первописатели этих символов понимали их не как отвлеченное мудрование, но как незыблемую истину, как действительность. Икона, как отражение божественного начала, и не может явиться иначе, чем путем личного духовного опыта художника. Рерих напоминает о пламенных видениях, которые явлены были светочем духа и затем запечатлевались ими в иконах. И повествует он об этом так, как мог сказать лишь сам переживший эти высокие озарения. В молчании было видение, исполнились света предметы, и воссиял лик великого гостя. И замкнул он уста, и скрестил руки, и струился светом каждый волос его, и бездонно пристально сияли очи его. О чем же несет нам весть этот благой вестник? О чем предупреждает своим молчаливым ангельским языком? Рерих говорит: без устали в часы дня и ночи будет он сердце человеческое, неся людям весть обновленного, благословенного мира. Тайностью он дал знак ко благу, в дерзании он напомнил о несказуемом. Он сказывает приказ к победе духа, и в душе каждого, кто поймет и примет его на языке своего сердца, загораются огни нового мира. Говоря об образах старинных икон, Николай Константинович подчеркивает их пламенную природу, и не случайно. Для него самого стихия огня, стихия духа, самая близкая, самая родственная. Великие древние символы Рерих притворяет в своих полотнах и насыщает их таким полыханием красок мира высшего, какого мы не встретим ни у одного художника мира. Вот эти образы. Илья Пророк, картина 1907 года. Этот же сюжет художник повторил через 24 года. Илья Пророк, 1931 года. В 1932 году он пишет картину «Святая София. Премудрость Божия». «Настало время, — говорит Рерих, — когда агни всевидения и возношения уже становятся ощутимым, входит в жизнь народов. Огонь и свет, весь прогресс человечества приходит к этой вездесущей, всепроникающей стихии. Пламенный сослужил святому Сергию, от пламенеющей чаши Сергий приобщался. В великом огне прозревались незримые истины. Во время молитвы святого Франциска так сиял монастырь, что путники вставали, думая, не заря ли. Сияние возгоралось над монастырем, когда молилась святая Клара. Однажды свет сделался так блистателен, что окрестные крестьяне сбежались, подумав, не пожар ли. Это все слова Рериха, и далее он пишет: также сбежались на пожар и в Гималаях, и также вместо пламени уничтожения нашли сияние духа. Также стояли горы, окаймленные листами огненного лотоса, вспыхивал неопаляющий огонь, и пролетали молнии очищения. Нам не уйти от века огня,
и потому лучше оценить и овладеть этим сокровищем. И первой ступенью овладения огненной стихией будет возвышение наших мыслей. Когда мыслим о прекрасном, о тайнах сердца, то прежде всего имеем в виду творящие прекрасные мысли, говорит Рерих. Как самые нежные цветы, их нужно растить непрестанно. Нужно ежедневно учиться четко и благостно мыслить. Нужно научиться мечтам, этим высшим росткам мысли. Дерзнем, не убоимся мечтать в высоте. И, завершая наш рассказ об ангеле «Благое молчание», скажем, пусть светлый образ его живет в наших сердцах, и да поможет он нам приобщиться к благословенной тишине мира надземного. «Братья, — говорит Учитель Света, — во всех ваших началах запомните время молчания Духа. В это время вас касается вестник указа. И, поняв молитву и подвиг, осиянные красотою, вы дойдете до храма».
We'll be right back.